Сегодня мы продолжим тему, которую начали. Тема, надо сказать, очень, ну, я даже не знаю, как сказать, очень серьезная, очень тяжелая, как угодно можно говорить. Мы говорим о тех состояниях, которые, в общем-то, нередко случаются с людьми, и по статистике, которая есть, и то, что мы видим в окружении нашем. Это состояние, которое называется, по-русски говорится, старческое слабоумие, более, так сказать, ну, как бы научно, деменция. Причем это, в общем-то, примерно, значит, состояние, которое из года в год молодеет и которое довольно распространено. Например, считается, что где-то 10-12 миллионов людей каждый год, значит, фиксируется у новых людей, у новых фиксируется это заболевание. И если говорить нам, что, например, данные по Соединенным Штатам написано, что в возрасте 75-80 лет более 30% людей страдают деменцией. И, кроме того, есть данные такие, что на настоящий момент примерно более 50 миллионов людей зафиксировано. И считают по прогнозам ученых, что примерно через 20-25 лет это будет количество около 150 и, может быть, даже несколько выше. То есть, понимаете, как бы, ну, есть о чем говорить. Мы в прошлый раз с вами разбирали какие-то вещи, но все равно мне хочется немножко, ну, может быть, больше даже остановиться на том, вот, например, все мы знаем, что это получается с возрастом, но есть физиологические данные, которые говорят о том, что, например, такой наш орган важный, который находится в мозгу, называется гипоталамус. Гипоталамус – это орган, который отвечает за память. И вот оказывается, что начиная уже с 30-35 лет, вес этого органа, объем его, точнее, может быть, правильный, потому что его легче зафиксировать, объем этого органа уменьшается. Можете представить? 30-35 лет. И дальше идет постоянное как бы снижение объема этого органа, а он как раз один из главных, который, ну, предположим, первый отвечает за память. Поэтому почему значимость всего, о чем мы говорим? Потому что, видите, она очень важна. Важна в том, что и как бы сама по себе деменция, она возникает как бы из-за трех проблем. Первая группа – это когда так называемое сосудистые нарушения. То есть, в первую очередь, нарушение питания мозга, сосудистые. Вторая – это на основании нейродегенеративных заболеваний, таких как Паркинсон и Альцгеймер. Считается, что примерно около 50% деменции развивается на почве на почве, когда уже есть симптомы, есть развившийся Альцгеймер. И третье – это на почве инфекционных, на основании инфекционных заболеваний. Ну, там значительно процент ниже. Предположим, такие, как СПИД или осложнение гриппа и так далее. Из этих трех групп, о которых мы говорим, есть разный подход. И на что мы можем влиять больше всего, это именно первую группу, когда на основании сердечно-сосудистых нарушений, изменений питания мозга, развиваются вот эти проявления деменции. Вот здесь как раз возможности нашего воздействия достаточно активны, и можно и профилактику проводить, и даже задерживать развитие. Почему? Потому что иногда говорят, что любой человек, мол, у него будет деменция, назовем так, но не каждый доживает до этого возраста. Что значит до этого возраста, трудно сказать, потому что я уже вам рассказывал, что есть, когда говорят, что 40-45 лет – это уже сенильный, то есть старческий возраст, а после 60 это уже вообще тут как бы не о чем говорить, это уже действительно старый и так далее. Так вот, и именно на, если воздействовать на вот эту группу, которая, причина которой это сосудистые изменения, здесь мы можем очень многое достичь при условии, что обратим с самого раннего проявления, мы обратим внимание на это. А что значит ранное проявление? Это очень такая расплывчатая картина, очень расплывчатая картина. Потому что что здесь может быть? Здесь могут быть такие явления, предположим, как человек забывает что-то, не ориентируется иногда точно какой день, и иногда он проявляются изменения характера. Вот это очень важно, потому что надо, надо именно оценивать каждого человека по состоянию тому, который он был. Нельзя, они есть люди, которые забывают, начиная там с 15 лет или с 18, многие вещи. Поэтому очень важно посмотреть, на каком фоне происходят эти изменения. И иногда появляются какие-то такие проявления характера, большая агрессивность, которая, ну, в общем, не всегда была свойственна человеку. Иногда наоборот, человек хочет как бы одиночества, он не хочет, чтобы, так сказать, общество, он не хочет, чтобы его больше трогали, он хочет побыть один. То есть очень много проявлений, и я не хочу сейчас долго останавливаться на этом. Почему? Потому что, в принципе, если мы посмотрим, то у многих из нас, я не боюсь сказать это слово, уже в определенном возрасте это проявляется. Я могу честно сказать, например, я, наверное, последний где-то около полугода, я иногда обращаю внимание, что забываю какие-то слова. Правда, через несколько секунд, еще что-то. Вот сейчас я перед тем, как включиться, вспоминал какое-то слово, сейчас оно у меня выплыло. Я не знаю, это, но все-таки это какое-то проявление того, что ты забываешь нужное слово, даже то, которое ты не часто им пользуешься. Поэтому человек должен достаточно критически, объективно подойти и посмотреть, какие же проявления у него могут показать, что какая-то существует уже определенная опасность, и, может быть, надо обратить более серьезное внимание на свое состояние, именно в первую очередь на состояние кровоснабжения мозга. Здесь есть очень много возможностей у нас. Есть другой, более такой, может быть, надежный способ, когда есть тесты. Наверняка тоже те, кто нас слушает, все наверняка знают. Есть тесты, которые показывают состояние человека. Причем, что интересно, вот одна очень такое серьезное я сообщение слушал, там говорится, этот тест называется MMSE. И рекомендует, значит, доктор после 40 лет людям делать один раз в год, а уже после 60 даже два раза в год. То есть этот тест в какой-то мере показывает, что изменяется в динамике у человека, может быть, из года в год или с полугодия в полугодие. Теперь, какие же признаки выделяют несколько основных признаков, которые, ну, в общем, должны насторожить человека, должны дать ему задуматься о том, что какие-то проявления у его родственников, близких там и так далее, они немножко необычные. Значит, давайте просто посмотрим, я их перечислю. Это первое – сужение круга интересов. То есть человек начинает намного меньше интересовать разные вещи. Вот там телевизор, еще что-то. Но в целом он действительно меньше меньше различные, значит, интересы, которые у него были раньше, они у него меньше проявляются. Ухудшение памяти. Причем не только памяти, но параллельно иногда идет ухудшение мелкой моторики. Суть мелкие моторики. Например, тяжелее бывает застегнуть маленькие пуговицы. Например, даже если взять какой-то элементарный тест и взять спички, предложить человеку разложить какую-то фигуру. И он затрудняется это сделать, потому что тяжело брать спички. Вот это называется изменение мелкой моторики. Дальше. Изменение характера. Чаще, все-таки чаще, это определенная такая, ну, не знаю, может это немножко грубовато, но определенная агрессивность появляется. То есть человек на какое-то, на какие-то явления, какие-то, может быть, контакты с людьми, он вещает более агрессивно, его более раздражают какие-то, не знаю, с кем он контактирует или с чем он контактирует. Дальше. Слух. Снижение слуха. И что очень важно, это шум в ушах, который проявляется, ну, не так редко у людей проявляется такое явление, как периодический шум в ушах. Дальше. Гипертония. Суть гипертония – это когда верхнее давление выше, ну, 140, 140 и выше. Значит, надо обратить внимание. Понятно, что диабет. Диабет вообще деменцию, Альцгеймер, точнее даже, называют диабетом третьего типа. То есть у людей с сахарным диабетом у них явление Альцгеймера и деменции выше процент и значительно выше, чем у людей, которые этим не страдают. Дальше бессонница. Причем бессонница самая разная. Либо человек не может спать, либо он заснул, либо он спит и просыпается, беспокойно спит. То есть человек, бессонница та, которая человек чувствует, что он не отдохнул. Дальше. Определенные явления депрессии, что не так редко, кстати, бывает в наше время, но здесь они более выражены и как бы более продолжительны. И, наконец, если на фоне перенесенных заболеваний, когда особенно таких, как инсульт, здесь тоже могут быть различные проявления. И что говорится в данном исследовании? Говорится о том, что и даже наличие одного-двух признаков из вот этого перечисленного должно человека в какой-то мере настроить на более серьезный лад отношение к себе. Собственно, человек должен к себе относиться всегда серьезно, а уж после 40-45 лет, тем более, 60 я не говорю. Но здесь есть как бы прямое указание на том, что надо. Теперь, значит, почему мы говорим, и я хочу поговорить о первом виде деменции, потому что совершенно четко установлено, и это физиологический процесс, о том, что клетки мозга, они разрушаются. И разрушаются именно вследствие того, что ухудшается кровоснабжение. Мы с вами это прекрасно знаем, что бывает головная боль, тоже даже шум в ушах, бывает какое-то головокружение, какая-то неустойчивость. Кстати, один из тестов, который говорит о том, что надо обратить внимание, это именно неустойчивость. Когда человек, предположим, на одной ноге, если человек встанет, чтобы встать на одной ноге, то он быстро не может устоять, предположим, 5-7 до 10 секунд. Его начинает клонить в сторону, и он, в общем-то, как бы, ну, не знаю, как сказать правильно, отклоняется, и у него нет устойчивости. Вот. Теперь, значит, исходя из того, что мы тут говорили, что можно сказать? Можно сказать, что... Сейчас, одну секундочку. Значит, что можно сказать? что как бы вдруг делать вывод, ну что ж, возраст, неизбежность и так далее и так подобное. Но это не совсем правильно. Ведь наверняка и вы знаете, и известны те люди, которые в 90 лет, имея, кстати, не очень крепкое тело свое и много болезней разных, но сохраняют прекрасный ум, прекрасный, так сказать, память. То есть это как бы проявление, и поэтому такие люди именно, они, в общем-то, ну, как бы тестируются, они описываются. И что здесь говорится? Почему и тема, которую мы хотели сказать, она так и называется – активное долголетие. Дело в том, что если человек начинает уже, не дай бог, чтобы не нас говорилось, после 60 лет начинает забывать, и начинаются явления очень серьезные, то такая жизнь, она кому нужна? Кому нужно, что он, предположим, будет жить 70 лет, 75? Я в одном из там работ, которые написаны, там есть отзывы, когда пишут, там говорится, что там у женщины и мать, у нее там что-то ей 70 с чем-то лет, и у нее вот эти проявления, и она говорит, что у нее как бы жизнь продолжается, это дочка, а у меня, говорит, жизнь окончилась. То есть, понимаете, именно состояние, когда человек становится в тяжесть, и когда человеку тяжело, он тяжелый для остальных, то это наиболее такое, ну, что, я не знаю, что может быть более тяжелым. Причем иногда эти явления развиваются очень быстро, иногда не очень быстро. Вот. И, значит, и теперь поэтому весь вопрос, как продлить активную жизнь. Не как добиться средней продолжительности жизни 80-85 лет, а чтобы эта жизнь была активной. Прожить столько, сколько Всевышний, так сказать, нам отвел, но чтобы эта жизнь была и радость себе, и в радость другим. И что здесь нужно? Здесь в первую очередь нужно обратить внимание на то, что же способствует развитию такого состояния. И вот доктор Берг, который я часто вам привожу и так далее, он, например, определил таких 10-11 вредных состояний, которые именно способствуют. Первое, и на первое место он поставил, это плохие новости. То есть средства массовой информации, по-моему, только и поставлены на это, чтобы разрушать нервные клетки. Одновременно он выделил группу, это токсичные люди, так назвал, то есть те, которые токсично влияют на состояние психологическое других людей. Дальше, к факторам, которые могут ускорить и развить состояние, относится длительное пребывание в помещении. То есть, когда человек мало бывает на солнце, там, где есть солнце. Почему? Потому что нам важны для работы и для развития, я сейчас скажу, каких веществ, это инфракрасные лучи. Именно инфракрасные лучи, они способны проникать примерно 5 сантиметров в глубину наших тканей, в том числе и головного мозга. То есть через череп на 5 сантиметров они поступают, и они очень активно стимулируют выработку мелатонина. Немножко другого мелатонина, вот, который мы знаем, но в то же время он очень сильный оксидант, этот мелатонин, и он присутствует во всех наших клетках. И поэтому, когда говорится о витамине D, витамин D3, тоже говорится о том, что человек должен стараться быть на солнце. Дальше. Фактор, который способствует тоже проявлению, это диета с низким содержанием жиров и холестерина. Да, уже много об этом говорится, не хочу я повторять. Почему? Потому что наш мозг на 60% состоит из жира. Причем, имея всего лишь 2% от веса, а 60% он, это самое, он составляет в нем жир, причем мозг использует около 20% всей энергии, которую получает тело наше. Причем, почему это так важно? Есть такие миелиновые волокна, которые идут от мозга, идут к органам, ко всем другим частям тела, они полностью жировые, они состоят из жира. Поэтому низкожировая диета, статины, которые снижают резко уровень холестерина, вообще которые очень опасны, и об этом уже неизвестно, сколько можно говорить, они как раз и могут вызывать разное тревожное состояние человека, причем вплоть до депрессии. И кроме всего прочего, не только то, что они, мозг включает, состоит из жировых, из жировой ткани, а известно, что холестерин, и это установлено, он состоит, он является основой для образования очень многих гормонов и также желчных солей, которые позволяют усвоению гормонов. Значит, опять-таки, снова и снова переходим в связь с питанием. Дальше считается, мы потом с вами поговорим, что все-таки диета, то есть питание человека на большом количестве углеводов, злаков, так оно отрицательно сказывается, и установлено, что гиппокампус этих людей, он страдает от такого питания. Значит, понятно, что сахар и все его продукты. Тут совершенно ясно, и в общем нечем говорить, и поэтому у диабетиков, организм которых хуже справляется с утилизацией сахара, чаще имеется проявление гипертрофии гиппокампуса и, соответственно, возможность развития деменции. Дальше. Когда слишком мало стресса у человека, это очень интересно слышать, правда? То есть стресс сам по себе нужен для правильного функционирования организма. Какой стресс? Это, например, активная тренировка, сильная такая, которая действительно является стрессовым воздействием. Это, например, какие-то кратковременные какие-то психологические воздействия. Это, например, контрастное воздействие холодной водой, горячей смена и так далее. То есть все вот эти стрессовые явления кратковременные. Они как раз стимулируют образование новых нейронов. И наоборот, хронический стресс, стресс, который ведет к постоянному повышению кортизола, вот этот стресс как раз может, не может, а он вызывает гипертрофию гиппокампуса, снижает уровень витамина В1 в первую очередь. Еще один фактор, которым страдаем мы, абсолютно большинство людей, это перекусы. То есть, вот даже недавно тут сообщение одного врача тибетской медицины и так далее. Он рассказывает о своем дедушке, тоже враче, который там еще был, наверное, где-то, я не знаю, может, на Тибете. И он говорит, что самым опасным для здоровья в тибетской медицине считается перекусы. То есть, человек должен есть 2 или 3 раза в день, я сейчас скажу, сколько лучше. Но не делать между этими перерывами дополнительно, причем, казалось бы, самое полезное, какие-то фрукты какой-то съесть, еще что-то и так далее. Но все это очень влияет отрицательно на организм. В первую очередь, из-за чего? Потому что каждый такой прием вызывает выработку, подъем инсулина, и, соответственно, в организме развивается инсулинорезистентность. Очень опасное состояние, которое приводит к многим заболеваниям. Дальше. Вот эти перекусы, они... Теперь. Угнетение, уменьшение полезной микрофлоры. Но это сплошь и рядом происходит. Я уже не говорю об антибиотиках, которые назначаются... Есть книги, монографии американские, ну, правда, лет 25-30 назад я читал, где говорится о том, что примерно 96% случаев антибиотики назначались напрасно. Так, как бы. Дальше. Это, понятно, химизация всего. Это химизация пищи, химизация воды, химизация, стирка, мытье посуды, всего и так далее. И вот эти соединения, все это значительно разрушает и угнетает нашу нормальный микросом, то есть микрофлору кишечника. А совершенно четко говорится, и эти работы уже очень много, что кишечник – это второй мозг у человека. Второй мозг. Почему? Потому что кишечник связан напрямую с мозгом человека с помощью блуждающего нерва. И все, что происходит в кишечнике, это все наши запоры, все наши неблагоприятные, прием пищи совершенно неадекватный для человека. Все это идет импульсацией в мозг. И поэтому, хотим мы или не хотим, а есть даже кто говорит, например, деменция может быть вследствие большого приема, частого приема антибиотиков, поскольку они влияют на микрофлору. Одновременно нормальная, измененная микрофлора, она не позволяет усваиваться витаминам, пищевым добавкам. Вообще нормальная пища усваивается, ну, при условии, что мы ее едим. Дальше. Берг, он выделяет употребление животных продуктов, считает это очень важным, то есть мяса и молочных. Но здесь есть одно, рыбы, да, тоже, но здесь одно есть, один фактор, я не знаю, где мы с вами можем иметь, ну, живя в Израиле, может быть, иметь мясные и молочные продукты, которые находятся на нормальном вскармливании. То есть на травяном вскармливании, без всяких добавок. И даже ведь если, смотрите, пишется, что, например, яйца, яйца от кур, что они свободно гуляют там, как-то написано, не помню. Но эти куры все равно получают зерно, а зерно, которое генетически модифицировано, зерно, которое обработано всякими химическими факторами и так далее. Поэтому что выигрывается, совершенно непонятно. Насколько можно, человек, значит, может, так сказать, стараться искать. Ну, можем, будем верить, что у нас продается органическое молоко, продается, я говорю об Израиле сейчас, органические яйца, и где разрешаются добавки разные, по-моему, до 10%, я не знаю точно. Ничего не остается, как, в общем-то, ну, в общем-то, верить тому, что это действительно органическое. Причем проводится очень серьезный анализ и показано, какая разница между составом мяса, молока, которое на травяном откорме находится, и обычного откорма. Это просто удивительнейшая разница и в показателях, и особенно, что очень важно, разница в состоянии соотношения омега-6 и омега-3. То есть соотношение, оно всегда должно быть как можно, всегда омега-6 больше, но оно должно быть как можно меньше, превышать омега-3. Например, вот показывают, что мясо травяного откорма, соотношение омега-6 и 3, 3 к 1, а который на зерновом 8-9 к 1. А тот, который известно, у человека его ферма, он для себя откармливает, только на травках ходит, там вообще соотношение 1/2 части омега-6 и 1 часть омега-3. То есть, понимаете, что получается? Получается удивительная вещь. А именно омега-6 и преобладание омега-3 в сочетании ее с преобладание омега-6 в сочетании с омега-3, оно как раз является фактором, отвечающим за многие воспалительные процессы в организме. Воспалительные процессы, которые мы с вами не знаем, а они происходят. Они происходят на уровне клеток, они происходят на уровне ткани. И отсюда получается, что риск развития очень многих заболеваний благодаря наличию хронически текущих вот этих воспалительных процессов, он намного выше, в том числе и проявление деменции. Значит, где как же, например, еще один фактор, это вот то, что он выделил эти факторы. Теперь, если мы говорим о сердечной форме, сердечной, сосудистой, то есть развитие сосудистой деменции, сосудистого кровообращения, здесь одну из ведущих роль, понятно же, играет все действия, все усилия, направленные на улучшение кровоснабжения мозга. И это действительно, это очень важно. Два фактора, которые важны, и даже кто-то написал, я помню, это состояние ног и состояние шейного отдела, через которое идет кровоснабжение мозга. Даже кто-то написал, но, наверное, он является, так сказать, ну, таким активным сторонником обращать внимание на ноги, что очень правильно. Поэтому я сказал, если есть проблемы в шее, начинай с работы над ногами. И вот именно работа шейным отделом, она сейчас столько информации, столько всех предложений, предложений, как это делать. Причем надо сказать вот что. Что самые простые упражнения. Все, что человек может делать в любой момент, сидя, лежа он проснулся, отдыхает, он едет в автобусе. Есть целый ряд упражнений, которые человек может сделать. Это правильный массаж всего этого отдела. Я думаю, наверняка многие чувствовали или знают от других людей, что часто жалуются, что тяжелая голова и неприятные ощущения, еще и так далее. Это первый шум в ушах, это признаки именно нарушения кровоснабжения мозга. И поэтому надо обязательно этому уделить внимание. Я думаю, вряд ли стоит показывать и говорить, но самые разные упражнения, вот движения в разные стороны. Есть более направленные упражнения, есть более растирания, еще. Это все есть. Если кто-то заинтересуется, даже если у этих людей нет компьютера, он наверняка кого-то может попросить, чтобы ему сделали, отпечатали. Есть достаточно на Ютубе программ, очень коротких, очень доступных, которые показывают люди, которые сами делятся, которые прошли это и улучшили свое состояние. Все это можно очень легко найти. То есть именно состояние кровоснабжения мозга. И что это очень важно. Теперь, мне хочется сказать еще один важный фактор, который действительно замечательно влияет. И каждый может проверить, что у него состояние какое-то не очень хорошее, встал, вроде бы он не знает, он проснулся или нет, еще и так далее. Это, безусловно, ходьба. Ходьба – это естественный наш локомоторный действия наши. Это естественные двигательные движения человека. Ходьба – это то, на что построен человек. Даже если начать с того, что 40 лет ходили мы по пустыне, это тоже очень важно. Вот, посмотреть. Значит, поэтому ходьба, но ходьба не менее 50-60 минут. Все те, что пишут, что три раза в неделю, каждый день там по 20-30 минут, все это не работает. То есть это может быть лучше, чем совсем не двигаться. Это другой разговор. Но для того, чтобы мы с вами почувствовали эффект, и я вам это гарантирую, потому что я, собственно, в эти постоянно чувствую, что если утром я делаю ходьбой, я стараюсь ее делать каждый день, либо на природе, либо сейчас после занятий я прихожу в бетмейстер достаточно уже поздно, 8 часов, жарко, то, значит, дома на тренажере. Но ходьба – это очень прекрасный, очень влияющий на состояние всего организма. И одновременно, во время ходьбы, если вы делаете, вы можете делать какие-то упражнения, вот, на кожу мозга, постукивание, еще. То есть, все вот это одновременно, то, что можно делать. И это очень важно. Теперь, и что можно еще сказать с точки зрения двигательного режима? Понятно, что очень хорошо занятия в воде. Ну, если только человек, он нормально воспринимает, значит, нахождение в хлорированной воде, то, конечно, это очень хорошо влияет. Теперь, что является важным? Что является важным? Это питание, в котором, и это уже установлено, в котором должно быть минимальное количество углеводов. Это не только сахар. Это простые углеводы, это мука, и даже хорошая мука, цельная мука и так далее. Совершенно четко установлено влияние углеводистого питания на состояние мозговых клеток. Это совершенно четко установлено. Причем, что интересно, вот, например, несколько есть сведений о том, что есть какие-то препараты, какие-то вещества, которые могут приостанавливать развитие деменции. И в частности, вот говорится о таком препарате, как Люпрон. Я не хочу, чтобы записывали, знали, потому что у меня нет опыта. Я говорю только о том, что написано. Это препарат, который применяется при лечении некоторых видов закачанных образований. Это препарат, который подавляет половые гормоны, прогестерон и тестостерон. И есть несколько исследований, которые показывают, что на фоне этого снижаются симптомы деменции. То есть вот этот люпрон – это лютеинизирующий гормон. Это известный гормон, который в организме. Он вырабатывается гипофизом, и он регулирует выработку половых гормонов. Вот так с возрастом вот этот уровень лютеинизирующего гормона, он повышается, причем иногда в 10-11 раз. И одновременно он влияет на снижение когнитивных способностей человека. То есть он влияет на снижение, что проявляется развитием каких-то воспалений, нейровоспалительных реакций. И у людей с деменцией уровень лютеинизирующего гормона, он больше, чем у людей, у которых нет этого состояния. И вот этот лютеинизирующий гормон, оказывается, что он еще делает? И вот это важно в развитии. Это то, что он подавляет выработку мелатонина. И он же косвенно увеличивает уровень прогестерона. То есть, что получается? Что мы знаем, что поскольку он снижает уровень мелатонина, а это очень важный гормон, который просто как бы вам жизненно необходим. И поэтому это действительно может влиять на состояние нервных клеток. И что такое сон? Сон – это период, когда наши нервные клетки не только отдыхают, они, кажется, активно работают над тем, чтобы вывести ненужные вещества, продукты распада, продукты обмена, чтобы вывести из мозга. Вот что такое сон. И поэтому человек, если он нормально спал в нужное время, когда надо ложиться и так далее, он больше очищает свой мозг от продуктов обмена, которые-то они должны быть. И теперь, а что значит сон? Во-первых, сон, очень важно, чтобы был в нормальные часы. Мы с вами много об этом говорили, и я не устану об этом повторять. Это часы, которые человек должен ложиться, по крайней мере, но если 11 часов – это вообще максимальное время. И понятно, вставать можно раньше. Потом, сон должен обязательно быть в темноте. Это очень важно. Максимально прием пищи ограничить, чтобы человек видел, за сколько примерно рекомендуется последний прием пищи. По-разному рекомендуют, от 5 до 7 часов вечера. Лучше 5. Теперь, очень важно для того, чтобы понизить уровень лютеинизирующего гормона, который сложно так увеличивается, это чаще бывает на солнце, из-за чего, я уже вам говорил, из-за наличия инфракрасного облучения. И это очень важно. И еще что подчеркивают, что очень хорошо находиться у костра или у камина, который тоже излучает, ну, который, мы знаем, выделяются инфракрасные лучи. Причем, кроме того, что это влияет очень хорошо на состояние клеток, но это повышает уровень серотонина у нас. И отсюда, уровень серотонина, он очень повышает устойчивость мозга к различным неблагоприятным факторам. Например, такие, как наркотики, азартные игры, тяга к сладкому. То есть, все это помогает человеку как бы усилить состояние его нервной системы. Но что интересно, есть такая работа очень интересная, я вот не помню, то ли это американская раса, то ли это французская, я не помню, называется Extreme Dose Melatonin. То есть человек изучает и сам на себе своей жизнью уже делает около, по-моему, 15-20 лет прием больших доз мелатонина. Причем, знаете, эти дозы, они примерно в 20-25 раз выше тех, которые пускаются в пищевых добавках, которые мелатонин. Там обычно мелатонин идет в дозе 3 миллиграмма. Ну, можете представить, если он предлагает брать, так сказать, в 20-30 раз. Это я не знаю, ничего могу сказать. Но человек, который делает, следит за группой людей, и человек, который делает, сам проходит все это. Тоже интересный взгляд. Но в любом случае, прием мелатонина на ночь, мы с вами говорили, это в любом случае очень хорошо и полезно для организма, поскольку мелатонин – это не то снотворное вещество, о котором думают многие, а это очень сильный и активный оксидант. Очень сильный и активный оксидант, что нам очень и очень важно. Причем не только это, а то, что мелатонин, он непосредственно сам, он активирует выработку гормона роста. Один из самых главных гормонов, который тоже у нас после 30-35 лет начинает снижаться уровень. Именно гормон роста. Вот все тренировки, которые предлагают уже достаточно много лет пожилым людям, тренировки с тяжестями и так далее, именно они активно влияют на сохранение, даже увеличение определенное уровня гормона роста. Так вот, мелатонин, он как раз тоже способствует увеличению уровня гормона роста. Причем надо запомнить только одно, что если человек принимает мелатонин и хочет, чтобы был эффект, уровень мелатонина у нас в организме повышается с 10 до 2 часов ночи. Потом этот уровень уже мелатонина снижается. Поэтому если человек принял мелатонин, а идет спать 12, в час ночи, можно представить, какой краткосрочный, кратковременный эффект воздействия этого мелатонина. Не говоря о том, что даже в рекомендациях всюду пишется, что если человек принял мелатонин, то желательно уже, чтобы не было никакого телефона, компьютера и так далее. То есть здесь должна быть уже четкая настройка организма на сон. И причем это очень важно. Я думаю, что многие недооценивают. Как сказал Рав Моше Шапира за царь, он сказал, что у человечества есть одно очень серьезное и несомненное достижение за последние 30-40 лет. Человечество победило, ночь победила день. Очень, очень меткое, в трех словах, ночь победила день. Это достижение человечества. И мы с вами это знаем, что даже самое серьезное заседание правительства, все, они почему-то ночью происходят, потому что, наверное, днем у них, в общем-то, нет времени на это. Вот, теперь в отношении питания мы говорили, я хочу еще раз подчеркнуть, я хочу подчеркнуть опасность большого количества углеводов, большого, и даже того, которое мы употребляем. Как это конкретно сделать? Каждый посмотрит сам для себя. Также мука, зерно, в которой содержится глютен. Уже много об этом говорили. Поэтому лучший вид, который стоит все-таки брать из муки и изделия его, это спелт, кусмин на иврите, по-русски полба. Там глютен, который находится, белок этого зерна, он не был модифицирован генетически. И если даже пшеница, но она будет неорганическая, и она будет цельная, все так хорошо, но на самом деле глютен его очень опасен, и об этом уже, слава Богу, столько работ и столько говорится, что я не знаю, как не воспринимать. Но это действительно очень тяжело, потому что любое событие, любой кидуш мы делаем, все и так далее, это всегда масса сладостей, масса выпечки. Вот сейчас была ночная учеба в Лев-Шавуот, ночью Шавуота. Вы знаете, мне неудобно было. Все время хочу спросить наших габаев, тех, которые отвечают за Бет-Кнессет, на какую сумму, какое количество углеводов было закуплено. Это даже тяжело вам передать, сколько всего печенья, пирогов, мороженое и так далее. Это то, что было все, в чем все это исчезло к концу ночи. Как с этим бороться? Что с этим делать? Очень сложно. Я вам скажу даже, говорить, что у меня тоже есть такое. Мы устраиваем, много лет я уже там кидуш в шаббат после утренней молитвы, после шахарит. И дети всегда ожидают кидуш, ожидают, чтобы там были какие-то пирожные, печенье. Ну, сок, делают кидуш, а все ожидают дети. Как перейти через то, чтобы дать не сладкое, а дать кусок не знаю чего даже. Ну, в общем, хорошо говорить, намного тяжелее это делать. Ну, так это происходит. Поэтому я думаю, что тот, кому важно здоровье все-таки. И еще один фактор, который очень здорово останавливает старение, разрушение клеток мозговых. Это голодание. Это вещь совершенно четко установленная. Уже много лет. Это совершенно ясно. Поэтому даже известно, что людей с Альцгеймером, если они переходили или их насильно переводили на одноразовое питание, то есть интервальное голодание 23 часа в сутки, организм не получает еду. Состояние этих людей значительно улучшается. Это установлено. Но всем нам это очень тяжело, потому что питание – один из тех факторов, которые… И здесь мне хочется вам сказать, я услышал рав Бен Парад, очень уважаемый мною рав, он рассказал интересную историю о летчике, фамилия его Герц. Этот человек, который сейчас еще жив, живет в Машаве, иногда выступает со своими беседами и так далее. Он войну Йом-Кипур значит, попал в плен к сирийцам, и его там допрашивали, привели, все и так далее. И один из этих следователей пришел на прекрасном иврите, спросил у него: скажи, откуда приехали твои родители? Он говорит: из Германии. Он говорит: скажи, а зачем они приехали сюда? Почему? Тут жили мои родители, все. Они приехали, как бы на их место, мои родители должны были уйти из этой земли. Почему приехали сюда? Этот человек ответил: потому что у нас в Торе записано право евреев на эту землю. Он говорит: да? Скажи, ты соблюдаешь шаббат? Он говорит: нет. Скажи, а ты каждый день накладываешь тфилин? Он говорит: тоже нет. Скажи, а ты кушаешь кошерную пищу? Нет. Тогда он говорит: почему ты из Торы взял вот это только, право на землю, а все остальное, как еврей, ты не делаешь? Почему ты выбрал только это? А его во время допроса они ему наносили раны. В чем, знаете, как он говорит, они ему разрезали кожу на ногах. Это было больно. Это без наркоза, понятно, и все. Когда он вернулся к себе там, ну, в камеры, где его содержали или где, он говорит, рассказывает сам, что он не чувствовал боли. У него была такая душевная, страшная боль от того, что ему вот этот вот, не знаю, кто он там, наверняка там мусульманин, но не еврей. Ему он такой упрек сказал, такое сделал. И он говорит, он долго не мог отойти, опомниться от этого состояния. Он вернулся из плена, все и так далее. И как вы думаете, он стал соблюдать шаббат немножко хотя бы, или тфилин, или кошерную пищу? Нет. Он продолжает так же дальше жить, вспоминая с тяжестью внутри о том тяжелом состоянии, которое он получил от упрека вот этого вот гоя. Понимаете или нет? Так вот, я к чему это сейчас привел. Можно много сейчас говорить и о глютен, и то, и то, и то, но как пробить нашу, я не знаю, оболочку тяжелую или так далее, чтобы мы действительно встрепенулись, это, наверное, не знаю, нужны какие-то очень уж экстра какие-то воздействия. Но без этого, Шем, я думаю, все-таки кто-то слушает, что-то берет для себя. Хорошо было бы даже иногда было бы, может, услышать, что люди, может быть, поделились тем, что они делают, и что им действительно, может быть, помогло, и они видели какие-то результаты. Я не успел сказать о различных биологических добавках, но у нас следующая тема запланирована, и там мы именно поговорим о тех биологических добавках, которые все-таки установлено, что они работают на состояние человека, на так называемые нейротропные добавки. Такие, например, как гингобилоба, например, там есть габа, еще целый ряд препаратов, которые и по отзывам людей, и по исследованиям показывают, что они действительно помогают улучшить память, улучшить состояние человека. Возможно, может быть, и стоит применять. Хотя недавно попался очень хорошее сообщение часовое врача, который занимается медициной по Рамбаму, вот, где он очень критически отнесся ко всем биологическим добавкам. Ну, это наша жизнь. С одной стороны, это читаю, с другой стороны, читаешь другое. Понимаете, вот сегодня уже, например, говорится о пользе лимона, а с другой стороны, говорится о том, как надо его правильно принимать, чтобы получить пользу. Иначе никакой пользы не будет. Иногда даже может быть какой-то вред. Я думаю, все, Батшева, да, у нас остается 5 минут.
Да, большое-большое спасибо. Если у кого-то возникли вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку. И я вот уже вижу вопрос. Можно ли по утрам постоянно есть овсяную кашу?
Смотрите, для того, чтобы есть овсяную кашу, ее надо правильно сделать, овсяное зерно. С моей точки зрения, лучшая форма, если его сделать, это надо привести ферментизацию овсянки. То есть как делают ферментизацию, заквашивание свеклы, капусты, также сделать ферментизацию овсянки. Это совсем не сложно, совсем не сложно. И есть нутрициологи, которые показывают, что это намного полезнее. И я чисто интуитивно считаю, что так оно и есть. Это обычно заливается овсянка, это могут быть и крупные, квакер, геркулес, так называемый, это могут быть зерно, заливается, и 3-4 дня оно вроде, в зависимости от температуры, у него проявляется очень приятная такая квашеный вкус. Вот такую овсянку, мне кажется, можно есть, но понятно, не вместо овощей, а в добавку к овощам. Такую, мне кажется, намного лучше, потому что в отношении овсянки тоже, и давка есть очень много работ. Если кто-нибудь из вас имеет все-таки возможность в YouTube войти на компьютер, посмотрите, там есть такой нутрициолог, кандидат, по-моему, медицинских наук, он Макс Погорелый. Вот. Да он овсянку там раскладывает очень здорово. Да, пожалуйста.
Спасибо большое. И следующий вопрос. И как по поводу того, что вы дали рекомендацию ложиться не позже 11 часов, это относится ко всем группам, а как относиться к той группе людей, которые делятся на сов и жаворонок?
Смотрите, вот это деление на сов и жаворонки, это та форма, которая была сформирована у этого человека либо дома, с детства, либо потом, в последующем, вследствие его работы. Нету такого разделения на совы и жаворонки. Если человек, конечно, это не просто сейчас себя переделать, если он привык ложиться так, но если он человек себя переделает, то он сможет переделать, и он будет, я гарантирую, намного у себя чувствовать. Но это берет, конечно, берет большое время. Особенно те, кто привык с часа двух ночи и до 7 утра спать. Мое мнение и на основании каких-то работ, которые мне приходилось считать.
Спасибо большое.
Ведь мы же знаем, да, мы же знаем, что в целом люди с заходом солнца шли спать, с восходом. И мы знаем Давида Мелех тоже, он шел спать. И вставал в полночь и начинал учиться. Ну, не только он, мы можем привести наших мудрецов, более современных.
Спасибо. Здесь появился еще один вопрос. И хотелось бы спросить, почему люди с ментальными проблемами очень часто находятся в прекрасной физической форме и наоборот, или такой зависимости нет?
Вы знаете, мне тяжело сказать, я не имею таких данных. Я не имею таких данных. Поэтому, если у вас есть конкретные данные, какие-то исследования, в чем объемные исследования, а если просто это пример каких-то там 10, 15, 20 человек, это еще не является фактором. Возможно, человеки, эти люди генетически сами по себе достаточно хорошо физически и сложенные были, и до этого хорошо развивались. Мне трудно сказать, у меня конкретных данных нету на эту тему. Наоборот, даже часто люди с ментальными какими-то проблемами, им не хочется двигаться, им не хочется ничем активным заниматься. Хотя тихонечко сидеть себе спокойно и все. Лучший вариант, когда они заводят себе собаку, ну, тогда они вынуждены с ней погулять.